эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будет Денис Тимошенко. Сегодня последний день года, 31 декабря, с чем мы вас и поздравляем. Сегодня в студии мы подведем некоторые итоги года. Вспомним все хорошее, что случилось в Украине в этом году. У нас в гостях известный журналист Юрий Макаров. Также мы составим список интересных книг на праздники. Вспомним праздничное меню 1939 года «Почему шуба? Салат дружбы» и почитаем луганский рэп.
Наступит утро, погаснут свечи, и снова в бой, на этот бой чуть-чуть другой.
Друзья, сегодняшний эфир выходит в записи, но вы можете нам писать свои отзывы в социальных сетях «Радио Донбасс Реалии». Мы есть во всех популярных социальных сетях, а также звонить на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Номер 0800-300-403. Как только услышите звуковой сигнал, можете говорить. Лучшие мнения прозвучат в эфире.
Вызов – это возможность стать сильнее. «Радио Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, у нас в гостях журналист Юрий Макаров. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поводом для общения нашего, в частности, стал ваш текст в издании «Украинский тыждень». Называется он «В одном човні». Про это поговорим. Да, насколько Украина стала более Европой, чего бы вы пожелали украинцам найти под новогодней елочкой, да, сами такие большие ваши пожелания. Но все-таки, Юрий, если вот для наших слушателей, в частности, многое из них находятся на оккупированных территориях. У них достаточно ограничены источники информации. Это какие-то вот личные общения, да, это, возможно, украинские СМИ, которые люди, может быть, еще смотрят, да, на тех территориях. Ну, все-таки хотелось бы от вас услышать, как от человека такого достаточно мудрого, взвешенного, да, глубокого.
Вот так, если я сейчас заплачу.
Если подвести какие-то итоги года, что хорошего вот вы бы выделили для Украины, да, в этом году? Какие-то события, возможно, какое-то ощущение хорошее у вас появляется или появилось в течение этого года?
Ну, смотрите, по поводу автокефалии, это, конечно, большой плюс. На самом деле, мне кажется, важнее, намного важнее это вот самоощущение Украины, которые все меньше и меньше зависят от дяди. Я попытаюсь пояснить, что я имею в виду. В сознании украинца среднего, причем совершенно неважно, он в Ужгороде или в Харькове, или в Сумах, или в Днепре, все-таки ощущение личной свободы и личной независимости – это очень важная штука. И когда украинцы потихоньку отходят от стереотипа советского, который, от которого на самом деле не так легко отойти, для этого требуется там поколение.
Да хотя бы понять, да, что это за стереотипы, осознать для себя.
Когда он вдруг понимает, что никто ему, в принципе, ничего не должен, и он сам отвечает за свой жизненный проект. Вот я не знаю, может быть, мне так повезло. Может быть, я общаюсь с таким специфическим кругом людей. Может быть, так получилось, что в последнее время я же работаю на Суспільному. И, кстати говоря, насколько я понимаю, ну вот Суспільне радио, потому что мы же с вами коллеги, я там веду программу «Война и мир» вместе с моим другом Женей Степаненко, и нам дозваниваются с той стороны ленточки и вступают в диалог. Я понимаю, что, наверное, это люди как-то очень все-таки специфически ангажированные, если они уже сняли трубку и отважились позвонить, то, ну, словом, может быть, мне повезло в моем общении. Но я все время встречаю людей, которые ломают вот этот шаблон, в котором я вырос, в котором я пережил все эти буремни 90-е и 2000-е, и начало 10-х. И, по сути, это новое поколение.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Поздравляем вас с Новым годом. Сегодня в студии мы говорим с журналистом Юрием Макаровым о том, что хорошего случилось в Украине в 2018 году, уходящем году. Оставляйте свои отзывы нам на автоответчик. Номер автоответчика 0800 300 403. Также нам можно писать в социальных сетях. Ждем ваших отзывов.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Итак, Юрий, для тех, кто только присоединился к нашему с вами разговору, я спросил у вас, что хорошего случилось. Вы говорите о том, что все больше и больше украинцев, возможно, это ваше такое субъективное впечатление, да, но чувствуют себя независимыми от дяди, в том числе и с неподконтрольной территории. В чем это выражается?
Вот я сейчас попробую рассказать. Я же работаю, как было выше сказано, на Суспільному. Что такое Суспільне? Это два центральных телеканала, ЮА Перший и ЮА Культура, 24 региональных канала, в том числе ЮА Крым, и три канала радио, и плюс тоже региональное радио. Ну, то есть, это огромная машина. И когда я там попал, вот, с позволения сказать, в руководство, а я как бы руководителем, ну, не сильно мне комфортно было в этом качестве, всегда в моей предыдущей жизни, вот, я себе решил набрать команду уже точно по своему вкусу, и так, ну, так карты легли, что все непосредственно мои подчиненные оказались молодыми людьми в районе 30 лет. Вплоть до того, что их сначала подшучивали над ними, вплоть до того, что одна моя коллега, естественно, с безразмерным чувством юмора, заходит в комнату, где собрались генеральный продюсер и несколько исполнительных продюсеров, ну, то есть те, которые, ну, реально отвечают за всю эту махину, и говорит, смотрит на них и говорит, ребят, а из взрослых никого нет? И вот я вступил в общение с этим племенем молодым незнакомым.
Миллениалы.
Да, вот это вот в чистом виде миллениалы, они выглядят как миллениалы, они общаются как миллениалы, они, у них есть ряд, ну, для кого-то недостаток, а для кого-то просто имманентное свойство, страшно невоспитанные. Вот. Они матерятся, то есть я об них уже законтачился, и я тоже потихоньку должен фильтровать себя, потому что даже в том числе в эфире. Вот. И они вместо того, чтобы заботиться о вот ежедневном каком-то вознаграждении своем, неважно, официальном, неофициальном, они начинают заботиться сразу же о цельном проекте своем. Что означает, что в наших конкретных условиях человек вместо того, чтобы соображать, где бы мне сегодня заработать или ухватить, или украсть, а, ну, государственное телевидение, бывшее, ныне общественное, ну, государственное телевидение – это был такой, такая площадка, куда люди приходили или отбывать день за какие-то смешные копейки, или сразу же уже красть. Для них основное – это самоутвердиться, состояться, приобрести некий новый опыт, компетенции и строчку в CV.
Резюме.
В резюме, да, которое они потом когда-нибудь, возможно, сделать карьеру. Но это принципиально иной тип мотивации, и, соответственно, люди себя ведут совершенно иначе по отношению к той работе, которую они выполняют. Ну, я эту историю уже рассказал, ну, не знаю, раз 50, наверное, но я не удержусь и расскажу. Когда я захожу в комнату к моим, они шутят, называют себя падаваны. Ну, в смысле, мои падаваны. А я, соответственно, джедай. И я смотрю, что это у них набросаны там деньги на столе, причем так, сотками, там, двухсотками. И я как-то так забеспокоился, что у кого-то день рождения, а я хлопнул ушами. А потом, значит, по мере того, как моя, типа, заместительница, генеральный продюсер направления, начинает краснеть, что ей вообще не свойственно, и колупать, значит, там, каблучком линолеум, я понимаю, что что-то не то. И вдруг выясняется, что они нашли какую-то страшно выгодную аренду аппаратуры. То есть, три камеры, три Sony Alpha, значит, три Соньки на 50 смен за 1000 гривен смена. Ну, то есть, таких цен вообще не бывает. Но нужно брать сразу оптом, сразу 50. Ёлки-моталки, они скидываются между собой для того, чтобы из своей зарплаты, ну, у них более-менее, у них приличная зарплата, ничего не могу сказать, конечно, не как на коммерческих телеканалах, ну, вообще ни в какое сравнение не идет, но сравнительно с людьми, которые там зарабатывают, мы же знаем, какая зарплата средняя там по Киеву, ну, ладно, там, ну, плюс-минус 10 тысяч. Вот, это, конечно, деньги очень серьезные. Ну вот, и они скидываются между собой для того, чтобы реализовать этот проект, для того, чтобы... Я могу сказать, какой проект. Это лайфхак украинскую. Это то, чем я вот сейчас горжусь, если кто-то когда-то, я воспользуюсь случаем саморекламы, если кто-то когда-то включает ее перши или ее акультура, или радио, где он в акустическом, так сказать, варианте выходит, это вот моя гордость. Вот я считаю, что этим можно гордиться. Вот. И вот с такими людьми я сталкиваюсь все чаще и чаще. Они не склонны к депрессии. Они могут быть психопатами или, по крайней мере, производить такое впечатление. Но они копают, они долбят лбом стенку, и они, главное, что они продалбывают лбом эту стенку. Если раньше это было удел, ну, каких-то, ну, все-таки идеалистов-маргиналов, то сейчас я не хочу сказать, что таких там 100% в этом поколении.
Но это ощутимый тренд.
Но это тренд, это явление, понимаете? И вот под знаком этого кайфа общения с этими там тренденосителями я, собственно говоря, и живу.
Очень интересно. Юрий, по поводу ваших размышлений в журнале «Украинский тыждень», чуть-чуть вот более на такие геополитические.
Вы думаете, я помню, что я там написал две недели назад?
Я вам сейчас все зацитирую.
Вперед.
Цитата. «Ми маємо відчувати, що ми не самі. Не на Вічіпіця, а щиро і свідомо. Ми хочемо переконатися, що вони розуміють. Ми з ними в одному човні». Это вы обращаетесь к европейскому сообществу. Вот в целом, по вашему ощущению, до сих пор не понимает Европа, европейцы, Европейский Союз, отдельные страны, что украинцы – это, ну, вот Европа в некотором роде, да, в географическом понятии, в культурном понятии, в ментальном понятии. Еще нет этого ощущения, что мы, украинцы, с европейцами в одной лодке. Вы же так написали, наверное, не на ровном месте, а потому что есть некие проблемы в этом.
Ну, не просто есть проблемы отдельные, а есть одна большая проблема. Ни хрена они не понимают. Если говорить в целом, ну, вообще... Нехорошее дело обобщать, но, с другой стороны, это наша с вами работа такая, обобщать, да? Так вот, в целом, европеец, что, ну, может, еще восточное туда-сюда как-то, да, может, поляки отдельное понимают, может быть, там, словаки отдельное понимают, венгры ни хрена не понимают, они в какой-то совсем отдельной лодке, и они заняты своим каким-то там реализацией своего темперамента, ну, может, я с ними мало общаюсь с другой стороны. А вот все, что подальше, там, Германия, Франция, Британия, вот вообще они не понимают, что такое Украина, они в последнее время, ну, последнее, вот после войны, собственно говоря, опять же, я, ну, не каждый день общаюсь с ними, и, может быть, не самыми показательными я общаюсь, как раз то, что называется, не знаю, элитами или decision-makerами, да, или opinion leader, вот эти начали наводить резкость после войны, и теперь уже, если они не сильно интоксицированы, да, ватной пропагандой, или они изначально не зашли в этот восточноевропейский мир через кафедру славистики, через русский язык, потому что, как правило, люди, которые интересуются Восточной Европой, они начинали учить русский язык и потом как-то вот на этой почве уже распространили свой интерес на все это пространство. Так вот, если они не интоксицированы, то они уже отдают себе отчет. По крайней мере, они отличают Украину от России. И они отдают себе отчет, что здесь происходит что-то важное в масштабах континента. А что касается, вот, скажем, среднего француза, ну, я и Францию, и французов более-менее знаю, просто так получилось, что у меня мама родилась во Франции, папа умер во Франции, проживя там последние свои 30 лет, и я там более-менее... Ну, относительно часто, конечно, бываю и общаюсь с самыми разными людьми, начиная с дальнобоев и заканчивая там профессором этой Sciences Po, это называется, политических наук, факультет политических наук. Для француза в первую очередь своя рубашечка. Ведь на самом деле на чем возникло это бурлящее движение желтых жилетов во Франции? На том, что цена на горючее повысилась на 2-4%. У нас каждую неделю цена на горючее повышается на 2-4%.
Никто не обращает внимания.
Наверное. Вообще никто не обращает внимания. Ну, французы, которые привыкли все-таки, ну, в массе своей, опять же, трудно обобщать, но в массе своей они денежки считают. Они решили, что это вот не комильфо, да, нехорошо. И вот так вот взбунтовались. А что-то, что на 10 километров отстоит от французской границы на восток, это уже не их проблемы. В том числе и внутри Евросоюза.
Это нормально, Юрий?
Как вам сказать, мы должны, очевидно, мы должны, опять же, тут неаккуратно вы нажали кнопочку, меня нужно там вовремя остановить, потому что я могу на эту тему рассуждать, опять же, там несколько часов. Я все-таки считаю, что идея национального государства, в самом широком смысле национального, с политической нацией, идея национального государства, она не изжила себя. Она не в прошлом, она еще в будущем. И я, кстати говоря, я подобные мысли встречал, вот в последний раз я встречал от совершенно неожиданного в моем представлении философа, моего дальнего-дальнего родственника, немецкого анестезиолога. И вот немецкий анестезиолог мне кажет, стоп, если мы не признаем, что мы единая нация, то тогда следующее, с кем я себя должен идентифицировать? Что, с моим кварталом? В моем квартале я могу себя идентифицировать по принципу, ну, не знаю, в лучшем случае общины, в худшем случае банды. Так это действует. Это очень архаичная система самоидентификации. А национальное государство, Европейский Союз, Европа в целом, это слишком абстрактно. И поэтому все-таки много интеллектуалов на эту тему высказывается, и многие все-таки предпочитают, несмотря на все удобства единой Европы, без границ, без пошлин, без каких-то преград, все-таки они соображают, что ага, все-таки да, мы немножко поспешили вот с этим.
Своя рубашка есть своя рубашка.
Да.
И Юрий, в этом... лет назад, если честно сказать, да, положила руку на сердце. Вы это понимали, вы это чувствовали, вот то, о чем вы сейчас говорите, ну, когда были события Евромайдана в центре Киева,
да,
и всей Украине?
Нет, нет. В то время и я, и очень многие мои, ну, как сказать, побратимы, ну, с которыми мы на Майдане как бы мерзли, да, я не хочу хочу сказать, сражались, потому что я ни разу вообще, так сказать, ни одной бутылки, ни одного коктейля Молотова не запустил. Потому что я максимум зашвырну на 10 метров, и толка от этого будет ноль. Так что я там больше так работал статистом. Да? Но я был, ну, как бы на всех самых горячих точках, ну, как... пикселем я шучу, работал. И вот те люди, которые реально выстояли весь Майдан, и в том числе и в самые такие жаркие дни, мы с ними говорили, мы не представляли себе, что Евросоюз для нас – это реальность. Что такое обозначает ассоциация от подписания, которое отказался Янукович в самый последний момент? Это было скорее отторжение того старого порядка, это было скорее не движение «к», а движение «от». И Европа в этом смысле воспринималась как некий белый замок на холме.
Такой полюс, да, к которому двигаться
да,
можно.
Да, да. Но ничего конкретного. И вот потом уже, когда, собственно, вот вся эта дорога к Евросоюзу и подписание ассоциации, и без виз, и когда стало ясно... Я не могу сказать, что я раньше остальных это осознал. Когда стало ясно, какие это налагает обязательства, какие это налагает ограничения в нашем суверенитете. И что дальше за этим? Ну, хорошо, ладно, через 10 или там 15 лет они нас примут, никуда не денутся. А может быть, даже и раньше. Потому что это в то же время, это по большому счету и в их интересах тоже. Да? Брюсселя, Страсбура. И когда стало понятно... Стало одновременно ясно, что вот не надо так вот сразу же, знаете, по-детски, по-инфантильному, с распростертыми объятиями, братья, обнимемся, там Бетховен звучит. Нифига.
Так это не работает.
Нет, оно в любом случае так не работает. Оно в любом случае не работает так, но нужно все-таки для себя чуть-чуть... трезвее и думать в первую очередь об интересе Украины.
Такое может быть достаточно общий, общаковый вопрос, да, но все-таки я думаю, что для многих украинцев, опять же, вспомню про тех, кто сейчас живет по разным причинам на оккупированных территориях, это все-таки вопрос. Юрий, Украина – это Европа?
Так, поехали. Значит, с точки зрения географической Украины – конечно, Европа, но говорят, что с точки зрения географической и соседнее государство на северо-восток от нас это тоже Европа,
до
аж до Урала. Да? С точки зрения ментальности я убежден абсолютно, что это Европа. Просто до этой Европы каждый в себе должен доколупаться, да? Додрыться, докопать. Вы знаете...
А в каждом она есть, украинцы, вы считаете?
Конечно. Конечно, никуда не денешься. Вы знаете, у меня моя любимая теща из города Стаханова. Вот, она время от времени звонит своей родной сестре, которая осталась там, в Стаханове.
Сейчас Кадиевка.
Да.
По-новому.
Вот. И, но сестра теща по-прежнему настаивает на том, что это Стаханов, и рассказывает нам, какие мы бандеры. И вот моя, это любимая, действительно, без дураков теща, она вдруг в последние годы, вдруг ни с того ни с сего, а мы уже в связи с ней последние 16 лет я женат на ее дочери, вот где-то последние там 3-4 года она вдруг стала совершенно неосознанно и уж точно не нарочито, потому что в кругу семьи вдруг переходить на украинский. Оказывается, в детстве они у себя говорили по-украински. Ну, это был, так сказать, low language. Это был так, для, ну, для внутреннего обихода, ну, так, в общем, как только ты попадаешь в какую-то более или менее публичную ситуацию, ты, естественно, переходишь на русский, потому что, ну, что ж, я селюк какой-то, ну, вот. И это самое простое измерение. Вы знаете... Ну, все, наверное, слышали про Магдебургское право, мало кто знает, в чем оно состоит. Это некий принцип самоуправления, в том числе который включает в себя то, что судебная, высшая судебная власть в каких-то хозяйственных или бытовых спорах решается судом города Магдебурга. Это Германия, если кто случайно не знает. Так вот, магдебургское право было у Киева. Магдебургское... Сколько городов в Украине, ну, на территории нынешней Украины, тогда разделенной на несколько государств, сколько городов в Украине имели магдебургское право? Я не поленился и посчитал. Потому что этой цифры я нигде не мог найти. Я взял, вот собрал список и в Excel посчитал. 228 городов и местечек украинских имели магдебургское право. То есть это прямое, не просто зависимое, это прямое включение в Европу. На секундочку. И ты живешь уже по этим правилам. Даже если ты там дальше, там, границы какого-то там Речи Посполитой никогда не был. Вот это Европа. Европа – это жить по правилам, а не по понятиям. И это основное, собственно говоря, отличие. Потому что весь остальной мир все равно живет по понятиям. Может быть, хорошим понятием конфуцианский мир. Китай живет по очень хорошим понятиям. Но это понятие, а не правило.
Все-таки почему тогда получается, что вот та разная Европа, о которой мы говорим, не понимает украинцев, не принимает украинцев? Чем украинцы настораживают европейцев? Вот румыны, болгары, да, даже сербы сейчас уже не так сильно настораживают, да, уже рассматривают как кандидата в Европейский Союз, а украинцы, ну вот, за какими-то такими скобками.
Ну, что касается Румынии и Болгарии, то тут все очень просто. Это география. В тот момент было очень важно, чтобы, и это солидарное мнение, очевидно, ну, основных стран, которые заправляли и заправляют в Евросоюзе, чтобы этот кусок Балкан каким-то образом застолбить от того хаоса, который происходил непосредственно, по крайней мере, на юго-западной границе этих государств. Поэтому Болгария вскочила в этот последний вагон. И при том, что, если так уже серьезно рассматривать, никаким копенгагенским критериям, ну, это есть такой список критериев, по которым...
Принимает страну, да, Европейский Союз.
Никаким, к черту, копенгагенским критериям ни Румыния на тот момент...
Там закрыли глаза, да, на очень,
да,
многое.
Ни Болгария,
дали фору,
не отвечала и сегодня не отвечает, что самое удивительное. И когда я летом был в Болгарии, а у меня есть немножко болгарской крови, я неплохо говорю по-болгарски, и, так сказать, я сразу же вошел вот в, как бы внутрь, да, я уже общался не как турист. А то, что у них там происходит, это очень сильно напоминает то, что происходит у нас. Там кланы, там, ну... Я вообще против слова олигархи, потому что это немножко другое обозначает. Ну, ладно, я их называю магнаты. Там откаты, там дележи государственной и не только государственной собственности, и там, соответственно, очень плохо выполняются государственные заказы, и ни про какую социальную несправедливость и социальные лифты, которых можно было бы ожидать от страны-члена Евросоюза, нет и близко. Но там есть некие ориентиры в качестве таких, ну, абстрактных понятий, что такое хорошо и что такое плохо. И да, и плюс, конечно, Евросоюз очень сильно помогает. Евросоюз там выстраивает инфраструктуру. И болгарские дороги не узнать. Ну, это первое, почём ты... Да? То есть там можно катить, ну, только вот ограничение, формальное ограничение скорости. Там можно по любой проселочной дороге, ты уже сегодня едешь... как по автобану.
Ну, в общем, их с их понятиями, да, которые сейчас остаются сильные, да, в Болгарии, в Румынии. В Румынии немножко получше, да, потому что
в
там
Румыния
протесты антикоррупционные.
Очень сильно рвануло.
Но их взяли, да, то есть их рассматривают,
да,
как своих. Их изначально рассматривали, наверное, как своих. А к украинцам есть такая некая настороженность. Не связано ли это с тем, что сами украинцы еще многие, да, в своей большинстве не определились-то с тем, кто они?
Ну, понимаете, Я думаю, что среднему и выше среднего европейца нужно некоторое время на реабилитацию от того шока, который они испытали, когда они видели президента страны в виде незабвенного Виктора Федоровича. Все-таки это уникальный был, ну и есть, кажется, где-то там еще фрукт, потому что тогда же сразу было известно, каким образом дерибанится украинский бюджет, по какому принципу строится это государство. Не потому, что он там с востока, с запада, там с юга, откуда он, из Горловки, из Макеевки. Из Енакиева. Вот. А потому, что у него вот мозги такие вот позднесоветские.
Я думаю, что около трети сейчас, даже сейчас, украинцев не понимают, о чем вы, никакого шока они не испытывали, все было так, как должно было быть.
А потому что эти украинцы продолжают жить в этом мире, в мире, где неформальные понятия превалируют над формальными правилами. Когда твои отношения с кумом, во-первых, важнее, чем какой-то там закон, который какие-то там эти депутатишки смешные в Киеве там напринимали, во-первых. А во-вторых, потому что отношения с кумом дают тебе реальную гарантию каких-то выгод, да, или ты ему, или он тебе, или вы друг другу. А отношения с законом ничего, кроме личного спокойствия, не дают. А где тут это личное спокойствие? Чего, я тут лучше сегодня себе там что-то откушу? Так думает постсоветский человек. Опять же, совершенно независимо, в Луцке, в Ужгороде или в Запорожье и в Николаеве. Так все строится. Я, кстати говоря, в этом смысле совсем не в восторге от наших процессов децентрализации, потому что они, по сути, вот эти отношения неформальные «ты мне, я тебе» переносят на уровень буквально вот общины, когда региональный барон подбирает себе верных и дальше крутит этой областью вот как хочет. И, соответственно, там, ну, и меньше, и там городское образование, там, да вплоть до села. Вот, то есть это очень опасные и совершенно недооцененные с точки зрения опасности процессы. Вот, но я же говорю, может быть, это моя кажимость, может быть, это все-таки следствие того, что стали украинцы значительно более мобильными, может быть, потому что война что-то перестроила, что-то перещелкнула, заставила взрослеть.
Напомню, у нас в гостях журналист Юрий Макаров. Подводим итоги 2018 года, говорим о том, стала ли Украина ближе за этот год к Европе во всех смыслах, да, в правовых, в культурных, в ментальных. Юрий, не один раз я слышал такое утверждение, что Украина обречена на бедность, Украина обречена на нахождение в поле влияния Российской Федерации, да, Российской империи, да, любых каких-то имперских проектов из Москвы, потому что это православная славянская страна. И нет в мире ни одной славянской православной страны, где православие такое доминирующее, религия, да, в государстве, которое было бы вот богатым, да, каким-то обеспеченным, где бы правила, законы были выше вот тех самых понятий, тех самых неформальных отношений, кумовства такого уникального, уникальной вещи, да, украинской. Что вы на это скажете?
Ну, этой мысли не один десяток лет. Это знаменитая книжка автора, который, конечно, в данную секунду я забыл имя, «Православная этика и дух капитализма», «Протестантская этика и дух капитализма». Она написана где-то, по-моему, в 50-е годы 20-го столетия. И так, если вот, ну, сверху посмотреть, так оно, ну, так оно вроде как так и получается. На самом деле, будем откровенны. Я, конечно, я очень рад, что мы получили автокефалию. Ну, реально рад. Да, потому что, опять же, потому что я немножечко изнутри в свое время знал, как была устроена в советское время православная церковь. И мой дедушка был священником. И как бы так,
Кстати, будет интересно для наших слушателей, что в Луганске.
Да, дедушка был настоятелем, я сейчас уже не помню этого храма, это Комброд, настоятелем храма, а дальше, и было это целых 2 года. А дальше, насколько я понимаю, он так до конца и не раскололся, его начали склонять к сожительству спецслужбы. А он был такой человек, что, ну, во-первых, он никогда бы на это не пошел, а во-вторых, никаких компромиссов в принципе не признавал, он тут же взрывался, становился очень буйным, за что его там довольно серьезно наказали, но сан с него не сняли. Он просто лишился прихода. И вот дедушка Луганск... Подождите, я потерял мысль, потому что я...
Про
я,
то, почему, что Украина обречена или не обречена быть бедной, потому что православная.
Я сразу же погрузился, я вспомнил...
Воспоминания.
Это, вспомнил Луганск, вспомнил этот квартал, где мы жили в переулке Костина. Это между Ленина и Свердлова. Вспомнил эти... этих людей, которые нас там окружали, какие-то очень приятные, какие-то, прямо скажем, не очень приятные. И вот я точно знаю, что для большого количества наших соотечественников, которые ходят в храм в лучшем случае 2 раза в год, на Рождество
и
на Пасху, да, да, куличи светить. Для них это вообще ни разу не проблема. Их наличие, их принадлежность к этому православному миру. Они уже настолько... Я думаю, что скорее их идентичность все-таки надо мерить по тому, что для тебя означает там песни Соловьева-Седова или там роман «Как закалялась сталь» или фильм какой-нибудь, я не знаю, «Веселые ребята» или наоборот «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вот по каким-то таким критериям, отнюдь не религиозным уже. 21 век намного атомизирует общество. И то, что было важно еще 50 лет назад, сегодня уже не работает, просто набралась серьезная инерция. Но это совершенно не означает, что мы обречены на вот такую вот дыру. В цивилизационном смысле таких дыр, обреченных на неуспех, в мире было достаточно много. Рядом пребывают на африканском континенте несколько стран, вот буквально рядом, в одном, там даже родоплеменной состав примерно один и тот же, они говорят на схожих языках, различных, но очень близких, родственных. Одна страна рванула вперед, хотя у нее там никаких ни алмазов, ни нефти, ни золота, а другая, хотя у нее и алмазы, и нефть,
топчется.
А там, ну, еще этот трайбализм, они еще друг друга кушают. Прошу прощения. В Юго-Восточной Азии были такие страны, которые казалось, что они вот полностью вообще, ну вот навсегда, отстали навсегда.
Потом стали тиграми, да, вот это появилось.
Вот.
Почему Украина еще не тигр, да? Вот. И видите ли вы какие-то подвижки в этом направлении?
Нет, ну тигр, подождите. Тигр достаточно. Давайте сначала носки заштопаем, а потом уже будем пробовать рычать. Вот. Пока что мы на стадии заштопывания носков. Или, по крайней мере, так сказать, регулярной их смены. А потом, в тот момент, когда мы обеспечим, блин, ну, достаточно же простые операции. Вот пришел какой-то чувак из Эстонии, там, из Литвы, или, не приведи Господи, из Германии, вложился в там торговый центр, а ему завтра говорят: знаешь, парень, ты 51% своего предприятия отдай.
И работай.
Да. И ничего, давай, давай, да, и будешь нам приносить прибыль. Ха-ха. Говорит чувак из Германии или из Эстонии, и больше здесь вообще на этой территории не появится. Какой тигр? Вот в тот момент, когда он будет уверен, что у него ни одна сволочь, никаких процентов не потребует и не отберет, вот в этот момент мы можем рассчитывать, что сюда, ну, придут серьезные компании, а некоторые уже пришли. И причем очень негласно, как бы так незаметно, я вдруг узнал, что совсем недалеко от вас, вот здесь мы на улице Антоновича, вот совсем недалеко от вас, в одном небоскребе обитает компания, ну, по крайней мере, филиал компании, один из крупнейших производителей компьютерных игр не в Европе, а в мире. И сидят наши миллениалы и придумывают игры, в которые потом режется весь мир. И Юго-Восточная Азия, и та же Россия, и Америка с Канадой, и Мексика, и вся Южная Америка. Понимаете? А это сделается здесь. Но этого никто не знает. Ну, хорошо, я пообещал, что я не буду раскрывать, так сказать, корпоративную тайну, поэтому я только намекнул. Но вот в этот момент, когда эти такие компании сюда зайдут, вот после этого посмотрите, что будет.
Юрий, многие говорят, что следующий год, 2019 год, который вот наступит уже завтра, будет во многом решающим, быть Украине или нет. Вот даже так ставит вопрос. Учитывая снова растущую агрессию России, вот мы под конец 2018 года видим много признаков, да не просто признаков, это и нападение на корабли в Азовском море. Вы тоже так считаете, что следующий год будет во многом решающим? Чего вы в целом ожидаете от этого года, если так реалистично посмотреть?
Ой, если говорить вот на этом в узком сегменте, а это все-таки узкий сегмент отношений Украины и России, устоит ли Украина против России, ну то есть так, как вы ставите вопрос.
Я транслирую мнение, которое слышу.
Да. Так вот, у меня сильное подозрение, что все-таки Европа... Я еще не начал праздновать, господа. Я еще выдыхаю усталость предыдущего года. Так вот, Россия слишком сильно надувает щеки. Ну, очень серьезные эксперты, в том числе из неправительственных американских организаций, которые исследуют военную мощь России, говорят, что вот те новинки в сфере вооружения, которыми сейчас хвастается Россия, что они вот этот аппаратный гипер... звуковых скоростях, которая меняет траекторию, что это фейк в чистом виде. Нету у них сегодня таких возможностей, потому что нету таких тугоплавких сверхтвердых материалов, которыми они могли бы. Они были во времена, когда разрабатывался «Буран», сегодня их нету. Таких ни разработок, ни таких поставщиков.
Хорошо, Юрий, а сами украинцы не перессорятся? Я вот намекаю на выборы, да?
А вот...
Любимый спорт
украинский. То есть, грубо говоря... Нету у России такой военной мощи, которая бы сломала хребет Украине. Тем более, что и не так редко ломали до сих пор хребет. Если мы еще до сих пор живы и разговариваем, то это значит, что все не так просто. А вот не надерем ли мы друг другу задницу и не будем ли мы нести этот след недоверия друг к другу, недоверия фатального, это даже не раздражение, там, не ненависть, не злоба, не враг. Не вражда, а просто недоверие друг к другу, вот это большой серьезный вопрос. И, конечно, выборы и президентские, и вслед за ними парламентские, в этом смысле наши отношения между собой очень-очень будут использовать, ну, испробовать на прочность. Ну, ничего, надо быть мудрее. А кто нам доктор?
Заканчивается наше время. Юрий, дам вам возможность обратиться с поздравлением, возможно, да, к жителям всего Донбасса, всей Украины, ну и, в частности, жителям неподконтрольной территории. Что бы вы им сказали, учитывая, что у вас и часть вашей жизни, да, и ваших родственников связаны с теми территориями? Я не знаю, насколько то, о чем мы говорим сейчас в студии, интересно для них, да? Не волнуют ли их совсем другие проблемы в это время?
Я никогда, вот я каждый раз, когда выхожу в эфир, я в первую очередь боюсь, а вообще кому я это рассказываю? Может люди, у людей настолько другие, настолько более жизненные заботы, что вот эти все абстрактные рассуждения звучат для них, ну, как какой-то назойливый шум. Но если они уже включили радио, да, или в компьютере нашли этот файл, то, наверное, уж как-то их это интересует. Друзья, поймите, пожалуйста, и помните, пожалуйста, что с этой стороны ленточки ваши соотечественники, которым вы нужны. Вы можете этого не чувствовать сейчас. Вы можете этому не верить сейчас. Просто в силу ситуации, обстановки, опасностей, пропаганды, чего угодно. Но вот просто поверьте на слово, что здесь, ну вот откуда мы вещаем, вы нужны. И исходите, пожалуйста, из этого. И давайте будем надеяться, что желательно рано, а не поздно, мы воссоединимся, а дальше будем друг другу морды бить, там ссориться, не доверять, все что угодно. Вот просто лишь бы, пожалуйста, доживите до того времени живыми, целыми и здоровыми, пока мы не станем опять одной единой страной.
Это был Юрий Макаров, журналист «Подводили итоги» уходящего 2018 года. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии», новогодний выпуск, мы продолжаем. На Донбассе были сосредоточены главные враги советской системы, так считает исследователь Хираки Курамия. Москва всегда ожидала от Донбасса подвоха, и традиции демократии региону намного ближе, чем автократия. Но многие годы регионы Украины ничего не знали друг о друге, поэтому возникло множество стереотипов. Например, что Донбасс – это пророссийский регион без этики, морали и культуры, что здесь все хуже и не так, как у нас. Но восточные области Украины имеют свою историю, которую почему-то раньше было невыгодно освещать, свою украинскую этнографию, которой уже начали забывать. Радио «Донбасс Реалии» собрало перечень книг, которые помогут увидеть Донецкий и Луганский край настоящими. Вот список, что почитать на праздники.
Хіроакі Курамія «Зрозуміти Донбас». Збірка статей та інтерв'ю американського історика, що розповідає про формування ідентичності Східного регіону. Автор доводить, що Донбас завжди був проблемним регіоном для будь-якої влади. Москва чекала від цих територій якусь провокацію, адже саме тут були приховані головні вороги радянської системи, а в часи незалежності України зі Сходом не могли теж порозумітися. Хоча Донбасу саме українські традиції свободи та демократії ближчі, ніж російські традиції автократії. Вікторія Івлева. Мандрівка або путешествие фейсбучного червя по Україні. Російська журналістка подорожує Україною, щоб нарешті порушити ті стереотипи, які поділяють люди в її державі. Вікторія спілкується з людьми на Донбасі та Західній Україні, пропонує дітям з усіх куточків написати листа своїм одноліткам в Росію та шукає тих стереотипних бандер та фашистів. Але замість цього зустрічає щирих українців. Своєю мандрівкою вона протиставляє те, що бачила, пропаганді, яку постійно чує від ведучих російських каналів. Сергій Татаринов, Станіслав Федотов, Штетл Бахмут. Українські історики розповідають про життя євреїв у Бахмуті в різні періоди – від легендарних часів Хазар до СРСР. В цій книжці можна знайти безліч цікавих фактів і статистики. Наприклад, євреї першими відкрили друкарню в Бахмуті, розпочали будівництво залізниць Донбасу. Також автори розповідають про радянізацію єврейського населення та початок антисемітизму. Анатолій та Ізольда Яхно – відродження вишивки на Донеччині. Ця книжка зруйнує всі стереотипи про те, що на Донбасі ніколи не було своєї вишивки. Вишивальні шви, які вже забули, візерунки, які притаманні лише східним регіонам, історія походження народної вишивки. Це справжня енциклопедія вишивки східних регіонів України. Антологія українських письменників Донбасу «Порода». Укладач Станіслав Федорчук. Це твори поетів та прозаїків, які народилися в Луганській та Донецькій областях або розпочали там свою літературну діяльність. Це представники різних поколінь, класики та сучасні письменники, а також іноземці, які пишуть про Донбас. «Порода» відкриває нові імена в українській літературі, а також показує українську культуру Донбасу, яку зазвичай намагалися заховати за стереотипами. Сергій Рафєєнко. «Довгі часи». У місто Зет прийшла війна, яка змінила життя кожного жителя. На околиці міста стоїть лазня «П'ятий Рим», у якій постійно зникають відвідувачі-бойовики. Лише працівники лазні, колишній викладач філософії Сократ, дівчина Ліза та хімік Вірісаєв знають, що колодязь, який є в центрі будівлі, це шлях у потойбічний світ. І в тих, хто хоче потрапити в Україну або в Росію з міста Зет, є лише один вихід – померти. Павло Кущ. «Чотириня в кісти і він». Чотири коти – Субота, Яєчня, Сироїжка та Пегас – залишилися без господарів на околиці прифронтового окупованого селища. Вони розповідають про своє життя після того, як в їхнє місто прийшла війна. Комусь спалили будинок, коли знайшли у господарів український прапор. В іншого бабуся залишилася в окупації, дідусь поїхав на вільну територію, а котові нова влада не подобається, і він втік до лісу. А ще є прибулець, який прийняв образ сільського хлопчика Веніаміна, тож коти його прозвали «Він». Саме через цих героїв автор розповідає дітям, як почалася війна на сході України і як вона вплинула на життя людей.
Луганский рэпер Синтия – настоящая легенда региона. Сергей Сытник. Так на самом деле зовут исполнителя. Был известен не только своим творчеством, но и умением объединить молодежь города. В 2007 году рэпера не стало. А его песни и сегодня цепляют за живое луганчан своей искренностью и любовью к родному городу. Ольга Стрижова вспоминала Синтию.
Пятница, вечер. Спускаюсь в киевское метро, чтобы после долгого рабочего дня добраться домой. Что всегда поражает, это люди, едущие на эскалаторах. Без эмоций, со стекленевшим взглядом, как будто всех поглощает этот огромный город. Такой себе муравейник, который привык жить в определенном режиме, и на эмоции просто нет времени. В такие моменты я вспоминаю Луганск. Когда идешь домой по эстакаде, смотришь на любимый город, который красит в ярко-розовый цвет закатывающееся солнце. А в наушниках читает рэп Синтия.
Я не хотел бы видеть слезы, но приходится смириться. Эти грустные глаза, в которых город отразится. Такой же серый и пустой, здесь ничему не изменится. Светает ветер кое-как, его последние страницы.
Синтия, он же Сергей Сытник, любил Луганск. Наверное, именно потому, слушая его песни, представляешь до боли знакомые улицы. Его знала и уважала молодежь. Ведь именно его команда продвигала рэп в областном центре. Именно Синтия на городских радиостанциях вел передачи, в которых знакомил слушателей с последними рэп-новинками. Он же создавал вечеринки в хип-хоп-тематике и давал дорогу молодым исполнителям.
Наступит утро, погаснут свечи, и снова в бой, на этот бой. Чуть-чуть другой. Попробуем все вместе. И вновь мы старый. Луганск, просыпайся. И вновь мы старый. Временем потертый рюкзак, компактов пачка. Стопка писем по-другому. Никак, я снова в бою, только там могу вздохнуть по полной. Сказать все, что хочу, и стать самим собой.
Именно Синтия выкупил заброшенную танцплощадку в парке Дружбы на квартале Ватутина, которая стала центром отдыха луганской молодежи. Он несколько лет подряд готовил всю концертную программу Дня города. А потом страшная авария, больница, костыли, жуткое падение в подъезде, опять больница, и Синтии нет.
Спокойный тихий вечер, погода слишком хороша. Не гаснут свечи, немного отдохнет моя душа. И легкий южный ветер, покачивая бурный мир, добавит красок ярких в картинный мир.
Он никогда не гнался за славой и не творил рэп ради денег. Видимо, из-за этого за 10 лет творчества он так и не выпустил сольный альбом. Когда слушаешь его рэп, ощущаешь, что писался он не ради рифмы, а чтобы чувствовали. Чувствуешь и сейчас. Через 11 лет, слушая в Киеве Синтя, скучаешь по родному городу, который из-за войны изменился. Именно по тому Луганску, который знал Синтя, навсегда оставшийся в памяти и сердце.
«1939 год. СССР. Правящая партия уже изменила свое отношение к Новому году. Ель стала атрибутом праздника. К детям начал приходить Дед Мороз. Правда, пока без Снегурочки. Она появилась после 50-х. В магазинах уже можно купить советское шампанское и колбасу докторская, которая теперь ассоциируется с Новым годом. У трудящихся есть деньги, на прилавках есть выбор. Каким было меню 1939 года? Егор Устинов расскажет.
Советское меню. Какие у вас появляются ассоциации? Быстро, легко, просто, то есть из тех продуктов, которые всегда под рукой, недолго готовятся и, конечно же, вписываются в принцип «борьба с буржуазией». Вот только поваренная книга 1939 года ломает такие стереотипы. Вместо простенькой и со вкусом – иностранные названия и продукты, которые и в современное время вряд ли найдешь в магазинах. К примеру, крутон. Да, именно тот, про который многие впервые узнали из фильма «О чем говорят мужчины», на самом деле уже присутствует в поваренной книге 1939 года. Это гренки с начинкой. Петифур – французское печенье, ассорти разных видов, которое готовится из одного теста, но отличается добавками и оформлением. Или же мусака – традиционное блюдо из баклажанов на Балканах и Ближнем Востоке. Интересно, много людей из Советского Союза могли себе позволить и в повседневной жизни такое питание. Удивил и список напитков. Обычные советские компоты делали из сухофруктов или же сезонных спелых фруктов, но в поваренной книге 1939 года много видов напитков из апельсинов. К примеру, для апельсинового компота, кроме цитрусовых, понадобится 1-2 ложки вина, салхино или коньяка. Или блюдо из саго. Это мелкая крупа, которая получается путем переработки крахмала вида пальм, которые находятся в Индии и Юго-Восточной Азии. В советские времена она была очень популярна и доступна, а сейчас воспринимается как нечто экзотическое. Или же рябчики. Большая часть мясных рецептов в поваренной книге 1939 года именно из этого вида птиц. Современные традиционные новогодние блюда тоже можно найти в советской книге, правда, под другим названием и с другими рецептами. Оливье – путь от морепродуктов до зеленого горошка. Как известно, оливье на самом деле относится к французской кухне. Появился рецепт в 1860 году. В московском ресторане «Эрмитаж» салат подавал француз Люсьен Оливье. Достоверного рецепта не осталось, известно только, что ингредиенты отличались от современных – осетрина, свекла, огурцы, маринованная цветная капуста, вареные соленые бобы, корнишоны, картофель. В некоторых источниках рябчики, телячий язык, поюсная икра, свежий салат, раки, пикули, огурцы, каперсы, яйца. В любом случае это по-богатому. Поэтому в советской поваренной книге 1939 года оставили рецепт без морепродуктов. Уже в книге 1955 года салат называется столичным. Вареное мясо, отварной картофель, свежие и маринованные огурцы, яйца, зеленый салат, раковые шейки, маслины и майонез. В книге «Русская кулинария» 1962 года напечатан рецепт салата «Москва». Ингредиенты практически идентичны столичному, только рекомендуют брать филе индейки, а в оформлении салата присутствует красная икра. Деликатес выкладывают на порезанные кусочки огурца. Начало 1990-х годов. Именно в это время в оливье вместо мяса используют докторскую колбасу, а на стол ставят тазики салата. Интересно, что из-за дефицита в магазинах женщины покупали консервированный зеленый горошек за несколько месяцев до Нового года. Шуба – салат для дружбы. По одной из версий, салат придумал купец Богомилов в 1918 году. Он объединил разные продукты и таким образом объединил и разные социальные слои. Морковь и лук в салате символизировали крестьянство, сельдь – пролетариев, слой свеклы – красное знамя революции, а французский майонез призывал не забывать о врагах буржуазии. А название шуба расшифровывалось как «шовинизму и упадку», «бойкот» и «анафема». Вот только историки называют это байками. В поваренной книге 1939 года есть единственный салат, отдаленно напоминающий шубу. В нем сельдь, картофель, яблоко, соленый огурец, лук, буряк и яйца. На самом деле, когда в Советском Союзе был дефицит продуктов, хозяйки объединили картошку, свеклу и вечно доступную селедку, и таким образом появилось праздничное блюдо. Холодца нет, вместо него заливное. Винегрет есть, но на новогодний стол он не ставился, считался обыденным блюдом. В книге также много салатов из морепродуктов, крабов, кальмаров, креветок. Многие из таких блюд украшались красной икрой. Перелистав страницы поваренной книги 1939 года, появляется только один вопрос. А они точно боролись с буржуазией? Егор Устинов, Ольга Стрижова, радио «Донбасс Реалии».
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством. Мы вас любим. Встретимся совсем скоро в новом году.
Вы слушали «Донбасс Реалии».